Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян, журналист-американист, с нами. Здравствуйте, Рафаэль.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит и Москобот» и наш YouTube-канал «Говорит Москва». Вы туда заходите. Вы, пожалуйста, то на нас подписывайтесь, и вы можете сейчас нас и видеть, и слышать, и нам сюда в чат писать. Вот Алексей из Германии нам уже написал, желает хорошего эфира, лучше прекрасно пишет. Наконец, толковая передача с утра будет. У нас много толковых передач. На выбор, пожалуйста. Вот, например, программа «Револьвер». Две у нас с вами вообще мировые, по-моему, темы, которые освещает Российская Федерация. Это, во-первых, ковид, а во-вторых, Путин-Байден. Но с учетом того, что вы у нас американисты, и люди от ковида за 2,5 часа эфира уже подустали явно, давайте все-таки про Америку поговорим. Вот это было что? Я знаю, как вы скептически относились, в принципе, да, к этой встрече, к перспективам этой встречи. Но вы поменяли свое мнение или нет?
Нет, Женя, я не поменял. Единственное, что я бы не хотел сейчас таким кликушеством, что ли, заниматься.
Ну, приветствую.
Встреча состоялась, позицию я не изменил. Я бы хотел только подчеркнуть одну вещь, когда я говорил, а встреча была не подготовлена. То, что она была не подготовлена, или, скажем так, подготовлена в своем таком роде с американской стороны, это понятно. Мне и меня это меньше всего интересует. Меня интересует, я очень беспокоюсь, каждый раз я говорю об этом. Меня очень интересует уровень экспертизы политической администрации президента, этих людей, которые за это отвечают.
У нас,
меня это сейчас интересует. Мне непонятна вообще позиция. Мне очень многие вещи не... Мне непонятно, почему господин Песков дает интервью одиозным радиостанциям. Мне непонятно, почему вопросы, которые действительно для нас имели первостепенное значение с Америкой, они даже не были поставлены там. Мне непонятно, почему наши журналисты не были допущены хотя бы один на пресс-конференцию Байдена. Я думаю, что при определенной настойчивости этого можно было добиться. Там, по-моему, 400 человек у нас, да, делегация была?
Ну
хорошенько,
большая,
да, ребята съездили, конечно, отдохнули, все очень хорошо, там жарко было, вот судя по, да, поведению Байдена, все было хорошо, дождей вроде бы не было, но надо же, простите, и дело, что называется, имеет, но надо же думать об этом. Почему Путин должен эти все завалы разгребать? Почему выдали, так сказать, буферные вопросы по поводу Навального, по поводу кибератак, якобы кибератак там и всего прочего, почему это вывалили изначально на Путина, и он должен был от всего этого, как, знаете, как действительно, как медведь, отбиваться от всего этого.
Слушайте, я уверена, что все предполагали в делегации, все, кто организовывал эту встречу, от референта, заканчивая Ушаковым и Песковым, что, скорее всего, американская делегация спросит и про Навального, и про права человека, и про все на свете.
Почему не нашлось политолога, политтехнолога, консультанта, эксперта, я не знаю, кто там у них есть? Почему они не могли понять, зная, что это все будет, почему не выработали контрповестку? Почему не спросили, как обстоят дела с расследованием убийства Эшли Бабет? Почему не выяснили, так сказать, почему на, так сказать, вот последняя информация вчера Чикаго Трибюн передавал. Угу. За неделю 3 массовых расстрела, десятки человек в Чикаго только одном погибли. Понимаете, в чем дело? Ну, надо же как-то реагировать на эти вещи. Ну, надо же как-то...
может быть, есть какие-то более важные вещи, которые, Жень, как раз и обсуждал Путин.
Жень, да, какие... какие более важные вещи могут быть? Вы понимаете, что нельзя допускать? Я сейчас говорю о формальной части. Мы не знаем, о чем они говорили, мы не знаем, как говорили и что. Я сейчас говорю о том, что повестка должна быть, формально должна быть выработана контрповестка всегда.
Но Украину обсуждали Украину. Более того, вы же видели, если посмотреть внимательно, даже не просто Fox News, а посмотреть тот же самый CNN, казалось бы, самые антитрамповские каналы и, как минимум, нейтрально настроены на Байдена, они критиковали Байдена. Они говорили, что Байден Путину все уступил.
Вы знаете, это любопытная сейчас начинается вообще тенденция. Вот я как раз подготовил здесь, у меня интересный материал был из не очень известного издания Slate. Они здесь, они пишут так: стараниями Трампа республиканская партия стала более дружелюбно относиться к Путину, саботирует Байдена. Угу. Вот сейчас у нас, знаете, просто, ну, я не знаю, как это называется. Значит, сейчас вот современная пресса, да, республиканская, консервативная пресса, они проснулись немножко. Вот сейчас, если вы сравните то, что было 3 года назад про Трампа, и вы сравните то, что сейчас говорится о Байдене. Только поменяйте имя президента. То же самое. Русский след, русские деньги, русские хакерные атаки. Семья зарабатывает на, значит, России. Только имя Дональда Трампа поменялось на имя Байдена. Это говорит о том сумбуре, который находится внутри. Я не могу понять, почему мы благожелательно ко всему этому относимся. Мы должны были, соответственно, свою повестку продвигать.
Юра Каменков говорит, а вы что считаете, что саммит — это соревнование об обвинениях? Нет?
Юра, вот очень хороший вопрос. Дело в том, что нас пригласили на чемпионат по шахматам, а когда мы пришли туда, там оказались боксерские перчатки и штанги. Но вот как нам реагировать в этой ситуации? Я думаю, что нужно снять костюм, галстук и нужно, так сказать, впрягаться. Но что делать? Ведь они же это делают. Они же это делают сознательно. Они прекрасно понимают, что когда Байден будет говорить, вот у вас хакерские атаки, Путин ему скажет, доказательства, где это все будет. Но он это произнес. Ведь потом Байден выходит на пресс-конференцию и говорит, я довел до сведения Путина, что мы не потерпим, я довел, что-то не потерпим. Он же с таким успехом мог бы сказать, допустим, что он не потерпит, я не знаю, там, допустим, налета саранчи. Или он не потерпит еще там что-то. Он говорит о том, чего нет, чего не доказано, чего не существует в природе сейчас. А мы оправдываемся, понимаете, в чем дело? Вот каждый раз.
А вы это
вот
видите как оправдание? Я, кстати, оправдание вообще в словах у президента не увидела.
Вы понимаете, в чем дело? Это сейчас, я еще раз говорю, мы не знаем, каким образом шел этот диалог, но то, что говорит сейчас вот американская сторона, то, что мы призвали, мы довели, мы провели красные черты, допустим, это все говорится. Ну как, Женя, вот, пожалуйста, я приведу пример. Какой наглости надо добраться, чтобы сказать, значит так, если случится с Навальным, если он умрет, это будет очень плохо. Это что за заявки?
Так.
Не, ну как это так? Ну вот представьте, уважаемый радиослушатель, представьте себе, к вам подходит непонятный человек и говорит, если с вашей семьей, если, не дай бог, если вы доведете там до чего-то это, я с вас спрошу, кто вы такой? Вообще непонятно. Это моя семья, в чем дело? Вон живут счастливы, улыбаются, смеются, там, я не знаю. Селфи, посмотрите, жена приехала, там, 2 килограмма набрал опять, там. Все равно у нас вот муссируется, постоянно нагнетает. Это провокационно. Понимаете, в чем дело? Я как политтехнолог, но я вижу, что это нагнетается, провокация. Я это вижу. Ну, почему люди, которые платят, кстати, очень хорошие зарплаты получают в администрации президента, почему они об этом не думают? Естественно, это я когда говорю.
А как вы себе представляете, сказать, сразу договориться, давайте не обсуждать Навального?
Нет.
Или что?
Нет, тогда
обсуждали Украину, которая, кстати, в сфере интересов, национальных интересов России, и это было гораздо важнее. Это подчеркивает даже иностранные СМИ, что в этом отношении Россия настаивала на своем, и это было.
Значит, вот именно что были этим, пока не добрались до обсуждения Украины, вот пришлось разгребать, вот как я уже сказал, вот эти буферные все вопросы.
Которые... Как это могло происходить? Хорошо, вот опять же, да, договориться, что не обсуждать, очевидно, совершенно... На пресс-конференции у Путина задавали эти вопросы, когда... а вы считаете, что Байден не будет эти вопросы задавать?
Да нет, он пускай задает, мы почему не задаем вопросы? Мы почему не задаем вопросы? Эксперты должны были донести через референтов до Байдена очень простую вещь. Если вы будете ставить вопрос по поводу Навального, значит, мы будем ставить вопросы вот таким образом. Вот и все. Тогда скажите нам, почему люди гибнут в Париже, почему люди гибнут, ну ладно, Париж оставим, в Вашингтоне, в Чикаго, почему вы убиваете людей, почему вы незаконно держите. Это только президент на своей пресс-конференции последней, он этот вопрос поднял и сделал. Но это должны были раньше люди сделать.
Подождите, откуда вы знаете, что это сделал только президент, а все остальные не сделали? Я вообще не понимаю, честно.
Потому что президент, потому что этот вопрос стал обсуждаться, и этот вопрос стал повесткой для Байдена. Если бы это обсуждалось, и Байден бы знал, что мы также будем говорить о жертвах, которые в Америке, происходит, то тогда бы, я убежден, он либо бы снял этот вопрос, и мы бы тогда бы больше времени потратили, вы совершенно правильно говорите, и на Украину, и ситуацию на Ближнем Востоке, и это отношение с Китаем, все, что нас действительно интересует.
А вам вот не кажется, что эти встречи, они просто очень формальные?
Вы понимаете, в чем дело? Вы очень хорошо сейчас говорите насчет того, сказали, конечно, они формальные, но работа экспертов, работа тех людей, которые готовят эту встречу, она неформальна, она совершенно конкретна. Касается ли это, когда кто за кем приедет, угу, кто когда как выступит, где они будут говорить, каким образом будут говорить, что кушать и так далее. Вот эти люди, они должны конкретно это все делать. Тогда, тогда президент наш может себе позволить формальную часть.
Почему встреча была такой недолгой? Поменьше, чем предполагалось по протоколу.
Ну, я думаю, здесь в очень большой степени, я не хочу эту тему особо муссировать, это вопрос самочувствия Байдена, я думаю, в очень большой степени говорит. Они сами ограничили это, американская сторона ограничивала, потому что, ну, понятно, что они беспокоились. Это, я, кстати, тоже, вот, пожалуйста, к вопросу о работе персонала. Кто этого бедного старика на солнце выгнал? Он там чуть не спекся просто. Ну, надо же было думать, в конце концов.
Давайте не про это, Рафаэль, вот правда. Про... Давайте это не отношение. Про старика и не про что.
Это
я хочу поговорить на тему того, почему, во-первых, да, встреча оказалась короче, чем да, и чем планировалось, и Байден канал для выстраивания диалога с американским политическим классом или нет?
Значит, встреча, как я уже сказал, это постоянно, да, я думаю, что это связано с чисто физическими нагрузками, вот, если уж мы не будем дальше на эту тему говорить. То, что касается выстраивания, допустим, диалога, то об этом сейчас речи быть абсолютно не может. Единственный позитивный выход, который я вижу, два момента, это вот послов вроде бы мы возвращаем, и я надеюсь, что все-таки договорятся, сейчас рабочие группы работают, это возвращение граждан России из тюрем Америки и, соответственно, граждан Америки.
Вы уверены, что договорятся?
Я надеюсь, по крайней мере, потому что я вот смотрю по, так сказать, по прессе, сейчас республиканцы одно из основных, скажем так, один из основных упреков Байдену, это то, что он не вернул наших ребят, наших граждан Америки, он не вернул их обратно. Это первое, но я даже сейчас не об этом говорю, я не думаю, что Байден сейчас будет прислушиваться, допустим, к консервативной прессе, но это очень хороший ход. Поэтому я думаю, что Байден, ну, и любой политтехнолог ему его посоветует обязательно это сделать. Вот он, я еще, причем даже так вижу себе это приблизительно, так. Как они прилетают на самолете, там, в JFK аэропорт, и он их там встретит, или в Вашингтон куда-то. Это, конечно, супер, это прибавит ему очень много пунктов популярности. Вот это будет положительный какой-то выход. Если это будет, то уже, считайте, как говорится, билеты окупили.
Просто интересно, что у нас же была статистика по числу задержанных по подозрению в киберпреступлениях. Там обычно какие-то молодые мальчики в основном, до 35 лет. Их там человек 12, как минимум, за последние несколько лет. Более того, несколько осуждены. И я, кстати, в информационном поле не слышала, что у нас МИД каким-то образом выступал бы в защиту, в отличие от Ярошенко и Бута, выступал бы в защиту вот этих вот людей, которых подозревали или признали виновными в киберпреступлениях.
Значит, американцы сейчас охотятся за многими так называемыми хакерами, IT-специалистами, которые за границей. Это отдельный вопрос. Значит, здесь ситуация, она очень простая. Никто не поддерживают хакерские атаки, и, естественно, люди, которые этим занимаются, тем более с целью выкупа, они должны быть осуждены. И здесь вопросов нет. Вопрос стоит в другом, что это незаконные задержания все. Это задержания, которые происходят экстерриториально, и Америка экстраполирует свое право на другие страны. Вот это, в этом, как говорится, я считаю, что нарушение международных норм и международного права. Но в любом случае, я не тот человек, который будет этих людей защищать, это понятно, ради бога. Но вопрос в том, что где доказательства связи? Ведь очень хорошая была идея, Путин ее, по-моему, озвучил так. С NBC, он сказал, что хакерские, вот эти все, как говорится, преступники, они точно так же, как международные террористы, они не имеют ни гражданства, ни национальности, ни веры. Это интернациональные какие-то группы. Вы посмотрите, вот мы с вами даже на нашем уровне здесь, мы иногда с вами слышим, взломали, допустим, банковскую систему какого-то крупного банка. Вот что-то украли. И начинается здесь, дальше идет. Это была слаженная, значит, организованная преступная группа, граждане Украины, Молдавии.
Международная группа.
Да, конечно. Польша, там, Белоруссия, там, Прибалты, там у нас все. Вот у нас здесь, знаете, никаких НАТО-продвижений и никаких конфликтов нет. Эти ребята, они интернационалисты, настоящие, матерые. Их цвет кожи не пугает. Они интернационалисты, потому что они, что называется, знают, за что работают. Но проблема заключается в том, и я думаю, что опыт нашей борьбы с международным терроризмом показал, работать-то против этих людей можно только совместно. А вот эта американская сторона, по-моему, до сих пор еще не поняла. Она по-прежнему думает, что... Я не знаю, что она думает в этот момент, но явно не то, что нужно.
Так, наши слушатели, сейчас я скажу, возможно, Байден согласился на эту встречу только потому, что его заверили в том, что не будет неудобных вопросов. Получается, совсем не надо было встречаться, говорит Борис. В данном случае еще важно сказать, вот значимый итог встречи Путина и Байдена каков, с вашей точки зрения?
Значит, существует, вот, как вы сказали, формальная часть. Они наконец-то встретились. Я думаю, что здесь самое важное, вот по результатам уже просто я могу сказать: одна формальная часть, другая конкретная часть. Конкретная часть — возвращения наших послов, судя по всему, это вопрос времени, и это хорошо. Угу. Действительно, коль уж наш посол получает хорошую зарплату, пусть ее получает по месту своего, как говорится, по месту своей работы. Пусть налаживает связи. Это первое. Соответственно, американский посол тоже здесь, пускай, как говорится, продолжает свою разрушительную, деструктивную деятельность на территории нашего государства. Вот. Но это я шучу. Значит, это то, что касается конкретики. Формальная часть, что мне вот показалось очень и очень важным. Угу. Вы знаете, Женя, вы меня не раз упрекали за это. Путин сказал, что перед встречей позвонил Байден, и он объяснился по поводу его оскорбления.
Да, по поводу интервью, да.
Вот это было. Вот я считаю, что вот это по-человечески, я не знаю, кто посоветовал это Байдену, но это явно профессиональный, хороший человек, который знает менталитет, я считаю, русского характера. Угу. Скажи слово, повинную голову не сечем мы. Ну, я сейчас, конечно, так уже очень так высокопарно говорю, но именно это и является ключ к тому. И я думаю, что, кстати, очень-очень такая, знаете, сдержанная риторика президента Путина в отношении Байдена, она как раз вот объясняется именно этим.
А сдержанная риторика, в смысле, пусть он никогда не проявлял какого-то ожесточения эмоционального по отношению к тому или иному лидеру, но я вообще не припомню такого.
Нет, вы понимаете, в чем дело? Я сейчас говорю сдержанная риторика не по поводу конкретно человека какого-то, я сейчас говорю сдержанная риторика по поводу характера наших взаимоотношений. Путин достаточно позитивно и очень оптимистично высказывал те или иные вещи. Если вы увидите его высказывания, допустим, до этого, то они были достаточно очень пессимистичны. Единственное, что позволил себе наш президент, это в конце сказал, что иллюзий не было, и их и нет, и все. А так это все, значит, он говорил о том, что президент очень активно работает, что он в теме там и так далее. Это очень хорошие реверансы, которые помогают делу.
Почему американская пресса настаивает на том, что Байден сдал Путину все?
Это внутриполитическое. Вот я сейчас, я уже вам говорил, что сейчас ведется активнейшее. Вообще, я, знаете, я поразился.
Да.
Вы знаете, что я особо не слежу за мейнстримом. Вот то, что там CNN и Fox Channel говорит, это очень все. Угу. Я смотрю сейчас по прессе в Штатах, что называется, Лос-Анджелес, там, Чикаго Трибюн, Star Ledger в Нью-Джерси, ресурсы где-то во Флориде, угу, допустим, вот в Пенсильвании. Есть такие, знаете, знаковые региональная пресса, которые достаточно четко хорошо говорит об общем настроении.
Так.
Республиканцы просто с цепи сорвались. Вы понимаете, в чем дело? Сейчас такая наглая, такая разнузнанная сейчас пошла. Ладно бы это было против Байдена.
Так.
Но сейчас такая русофобская риторика появилась.
Они это опять ястребы?
Ястребы страшные. Причем я в свое время сказал парочку таких теплых слов в отношении Шона Хеннити.
Угу.
Я знаю этого человека, я с ним встречался, когда он еще был ведущим на радио.
Так.
Вот, с Рашем Лимбо, и он по праву после смерти Раша Лимбо, он как бы взял эту, как говорится, знамя, подхватил консервативной журналистики там. Я услышал его последний комментарий, но это же просто ужас. Байден недостаточно давит на Россию. Почему мы не привлекли Россию к ответственности за хакерские атаки на эти наши мясокомбинаты и на прочее? Все подряд валит. Он договорился уже до того, что... А причем Хеннеди — это серьезный журналист, понимаете? Это профессионал. Это не, как говорится, не
журналист. Ну, знаете, у нас тоже журналисты раньше говорили одно, сейчас говорят другое. Это вообще не показатель абсолютно. Чего вы хотите от других? В этом отношении российские журналисты очень похожи на американские.
Но почему постоянно все это в русофобию у них упирается? Вот я
а у нас в американофобию не упирается,
никаких,
хотите сказать?
Нет,
ой, ладно.
Мы Америку любим.
Кто?
Я. Женя, я ее сейчас не люблю, а вот сегодня в 9 часов я буду любить Америку.
Вот, видите как, у вас все по расписанию.
Передача называется «Америка». Так у них-то хотя бы расписания-то нет.
Ой,
у них 24 часа все на нас.
А вы знаете, мне показалось, кстати, это очень было характерно, когда... Мы нагнетали, вообще кругом все нагнеталось. Американов, ну, действительно, американофобия есть в эфире, но не отрицайте этого, пожалуйста. В публичном поле это есть. Американофобия есть. Антиамериканизм, он в любом случае есть. Все беды от Америки, везде Америка.
Нет,
везде ужас, ужас.
Антиамериканизм согласен.
Вот. А у них антироссийская или русофобская политика? Давайте разбираться.
Русофобская.
Пожалуйста. Русофобская.
Это разница принципиальная.
Хорошо. А в чем, почему у нас нет американофобии, но есть антиамериканизм?
Потому что...
Разница в чем?
Разница, значит, в чем разница антироссийской, антиамериканской и русофобской, американофобской политики?
Да.
Значит, когда мы говорим об антироссийской и антиамериканской, вот, допустим, я действительно выступаю с антиамериканских определенных позиций, цель моя — это политический истеблишмент Америки. Я это не переношу на страну никогда. Я это, вы знаете, я это всегда подчеркивал, всегда различал. И, собственно говоря, передача «Америка Лайт», она как раз и посвящена вот этой светлой стороне Америки, что хорошее там есть.
Так.
И, кстати, я хочу вам сказать, что очень многие, вы, наверное, кстати, видели, очень многие наши радиослушатели спрашивают, скажите, Рафаэль, а в Америке есть такая передача «Россия Лайт»? Так вот, ее нету.
Потому что мы заняты, у нас... я сейчас скажу, подождите. Мы заняты обсуждением тем, что у них за границей. Американцы очень замкнутая нация. Имеется в виду в...
Американцы замкнутая
нация? Да, замкнутая нация. Ну, куда они что, в Европу часто летают, простите? В Российскую Федерацию часто летают?
Нет, они
замкнуты на себе. А мы, как... У кого это было? Иностранец Василий Федоров. Вот это у нас есть, правда.
Я не знаю, это иностранец, да, это Иванов, это у Ильфа Петрова, по-моему, было. Вот. Значит, вопрос стоит в другом. Вопрос стоит в том, что я еще раз хочу: они абсолютно не различают. Когда Байден говорит, что у нас в Америке на генетическом коде мы вот закодированы, а вы не закодированы, это называется русофобия, и вообще это такая, знаете, уже мизантропская немножко позиция. Поэтому в данной ситуации мы говорим всегда, каждый раз мы говорим: администрация Байдена, администрация Трампа. И я вам, пожалуйста, я вам могу...
Там говорят, Путин.
Нет, я могу привести, пожалуйста, Christian Post, это газета такая локальная, она.
Да,
вот посмотрите заголовок, да. А значит, освистывающие бога демократы, так, избегающие бога республиканцы и Владимир Путин. Вы видите, как они различают? Они очень четко различают и говорят, и они привлекают.
Потому что они признают, что наше государство зиждется только, как бы наше государство на лидерстве основано. И государство институциональное. Приехал Байден, считай, представляет полностью, скажем так, институции Соединенных Штатов Америки.
А у них, так вот именно что, как мы, американцы еще не понимают того, что Джо Байден, и это уже, ну, я не знаю, с каких времен, но это уже очень давно, Джо Байден уже давным-давно не представляет всю Америку. И точно так же, как вот эти орущие, ревущие толпы на улицах, когда Трамп победил, not my president, not my president, они кричат, не мой президент, не мой президент. Это то же самое все обозначает.
Я к чему веду, что, как мне представляется, перед встречей резкая информационная повестка поменялась у нас. Все там или вообще не говорили, только про Украину вспомнили, или про Америку очень нейтрально. Сейчас люди, которые когда-то клеймили Америку, говорят, вот какой Байден молодец, то есть Байден наш. Но в этом отношении, и Путин, кстати, сам об этом говорил, есть некое противоречие, и это очень опасная история. Вообще. Когда людей накачивают, что надо думать так, потом приезжает президент, или он высказывается по тем или иным вещам, которые касаются его со стороны Соединенных Штатов Америки, говорит... А сами же депутаты говорят, как-то нет. Мы же так за него были, А он говорит, не надо обращать внимания на это. Нет, ну подождите, что тут... Это какой-то диссонанс, ну, честное слово.
Ну, вы совершенно правильно сейчас это подчеркнули. Ну, во-первых, надо сказать, уважаемая аудитория, те, кто читает, те, кто смотрит, но не надо, как говорится, так вот очаровываться, и в это надо все-таки свою голову иметь. Надо смотреть, надо взвешенно пытаться. Если вас интересует вопрос, допустим, российско-американских отношений, надо просто взвешенно на это все смотреть. Я, кстати, хочу сказать по моему опыту, вот по тем постоянным нашим уже радиослушателям, потрясающие люди, они прекрасно следят, прекрасно аналитики, они все прекрасно понимают и разделяют политические какие-то, политиканов, которые пытаются заработать на русофобии, и американским народом.
Потому что
люди.
Выпистыванная аудитория, выпистыванная, так, понимаете?
Вот, значит, тогда слушать.
Вот слоган, слушать, думать и
так
знать,
вот,
пожалуйста.
Значит, вот так, значит, надо слушать просто те, значит, средства массовой информации, которым вы доверяете, и которые говорят вам правду по поводу этого.
Ой, вот это и тоже, хочу... кто-то говорит правду. Кто-то скажет, что мы с вами правду говорим. Кто-то говорит, что кто-то другой правду говорит. Это тоже
история. Мы просто говорим правду.
Интересно, про газовый поток-то говорили, а ни одного слова про это, а ведь это одна из главных тем.
Все, вопрос решен. Решен вопрос.
Решен, будет,
все, на Украине будет. Траур, все, будет поток, будет все говорить. Они говорят, ну вот сейчас-то мы им покажем, вот пусть они достроят, но теперь-то мы им покажем, вот как они будут прокачивать. Потом мы начнем прокачивать, половина будет не занята, Европа будет замерзать, они скажут, хорошо, давайте, запускайте на полную трубу, давайте газ, мы вам платим, все понятно, но вот в следующий раз мы вам уже этого не спустим никогда. И вот эта вся риторика будет меняться по мере изменения климата. Будет теплее, когда газа меньше будет, будет меньше. Тогда будет, соответственно, и риторика более жесткая. Как только подморозит немножко, сразу и газ наш будет хороший, и Путин, чё мы на него так плохо думали, да?
Вот, кстати, выдержка из высказывания Бориса Межуева, известного тоже американиста, нашего философа, который говорит, что никакой химии между Путиным и Байденом, очевидно, нет. Лидер США очень неудачный партнер, но с точки зрения политического реализма он не исключает, что Байден будет не худшим партнером для Российской Федерации.
Ну, это неизвестно. А кто был лучший партнер для нас? Ну, кто это знает? Ну, это ж надо спрашивать конкретно, там, кто там. Я вот смотрел недавно закрытую хронику, как Брежнев ездил тогда еще к Никсону в Америку. Вы себе представить не можете, я Леонида Ильича таким никогда не видел. Он там встретил какого-то актера, запрыгнул на него, там вообще там такое поведение. То есть человек был, химия была полная.
Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист, 11:30 новости, потом вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян, журналист-американист с нами.
Добрый день.
Ютуб-канал «Говорит Москва», все работает, стрим там, поэтому подключайтесь, пожалуйста, пишите нам. У меня к вам вот такой вопрос. Интересно, что был доклад об отношениях ЕС и России, представленный Жозепом Боррелем. И о чем там речь была? Во-первых, сближение позиций стран-членов Евросоюза с целью более требовательного отношения против к Москве. Все это было параллельно с саммитом происходило в Европейском Союзе. Но вот интересно, санкции, тема санкций против Российской Федерации. Вот в данном случае нет ли некого противоречия? С одной стороны, сверяем позиции, возможно, размечаем некие красные линии, но про санкции ни та, ни другая страна не говорит. Почему?
Ну, я думаю, что вот предварительная встреча Байдена перед Женевой со своими коллегами, а ведь он и встречался, и руководство НАТО отдельно, и Европейский Союз это тоже было отдельно, то есть это как бы, я думаю, что это такие, знаете, дублирующие русофобские, ну, по крайней мере, антироссийские системы, они сейчас тоже вводятся, потому что деятельность администрации, это, как говорится, хорошо, но еще в этом же ключе будет действовать и Европейский Союз, понятно, что в этом же ключе будет действовать и НАТО, и вот, собственно говоря, в очень большой степени, Женя, хорошо, что вы этот вопрос подняли, это и объясняет мой определенный пессимизм в этом, потому что тренд, он остается вот такой русофобский, понимаете? Там же альтернативной повестки никакой нет. Вопрос даже не в том, что эти санкции, уже понятно, что они экономические, но не такого значения не имеют. Но до сих пор продолжается риторика, в том числе и у Байдена. Посмотрите, какая экономика, посмотрите, они все на нефти, посмотрите, там это, вот этот старый клише, я не знаю, каких времен, они до сих пор продолжают муссироваться.
Нет, это... они договорились, что Путин пообещал, что мы будем развивать, бороться за климат-то вместе со всеми. Было такое.
Так а то мы раньше не боролись за климат.
Я вас умоляю.
Ну а что?
Я мало представляю себе, честно говоря, мало верю вообще в риторику борьбы за климат и за экологию.
Хорошо.
Потому что это новый повод напечатать деньги.
Да, вы не верите в это, потому что у нас средства нашей массовой информации, они у нас такие умные, и они не освещают те действительно эпохальные проекты, которые делаются. Я был просто невольным свидетелем косвенно был свидетелем того. Вы знаете, сколько мусора мы вывезли вот с наших баз с севера, это было личное указание Путина, вывезти и очистить.
Да.
Ведь даже никто об этом не говорит. Тысячи тонн вот этого всего вывезли оттуда, то, что в течение всего Советского Союза завозилось.
Так.
Это и бочки, это горюче-смазочные материалы. Мы это очистили, мы это вывезли.
Куда дели-то?
А? Утилизировали.
Утилизировали?
Вот, да, переплавили, там это, соответственно, там, ну, это уже, как говорится, вот, но, по крайней мере, это была специальная программа сделана, чтобы и утилизировать это сделано, там, переплавлено что-то, я не особый специалист, там, что-то можно переплавить, что-то нет, но сам факт, что это же было сделано, мы об этом, вы слышали, чтобы кто-нибудь об этом говорил, а я бы снял бы фильм бы такой, знаете, вот ютубовский, вот не эти вот ролики, которые у нас гуляют, а я бы снял бы фильм «Работа наших спасателей», нашей армии, которая всем этим занималась, иногда с риском для жизни, кстати, потому что вы же понимаете, эти отходы, они не около аэропортов были расположены, или, по крайней мере, около каких-то баз, которые уже там десятки лет туда никто вообще даже не сувался. Но люди это сделали. Снимите, покажите это всему миру. Ну, неужели нужно этому учить?
Нужно. Конечно, нужно. Вы
Ну,
пиару, как выясняется, надо учить. 7373-948, Сергей Алексеевич, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Доброе утро.
Добрый
да.
день, Сергей Алексеевич.
Вот, Рафаэль, на ваш взгляд, по результатам этих переговоров, ну, включая их закрытую часть, которую мы не знаем, Может ли измениться главный посыл Вашингтона, что Россия это враг и противник США? Можно ли также надеяться, что исчезнет или ослабнет враждебное присутствие НАТО в Европе, нацеленное против России? Может быть, после того, как Путин там объявил, что основные кибератаки идут с территории США, может быть, эти атаки прекратятся против России или их интенсивность ослабнет?
Спасибо, Сергей Алексеевич. Да, еще что?
Может быть, Америка прекратит свои активные действия, направленные на ослабление нашей страны, используя внутренние проблемы, плюс страны ближнего зарубежья. Как вы думаете?
Нет, Сергей Алексеевич, никакого прорыва здесь не будет, ситуация не изменится, мы по-прежнему враги, и вот вы как бы даже предваряя сейчас, знаете, этот разговор, я хочу сейчас анонс сделать по поводу моей передачи сегодня в 9 часов, мы будем как раз с вами говорить о разведсообществе и о том, как работает разведка Америки против нас и как мы работаем против них. У нас будет очень особенный гость на связи с нами, который, и мы как раз вот и расскажем и покажем, что нет, это не меняется, по-прежнему вмешательство. По-прежнему происходит финансирование соответственных структур внутри страны у нас. Так что все это, к сожалению, никто драку не отменял.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Рафаэль. Ну вот вы говорите, что позитивных результатов в общем нету. И там Байден, когда уезжал, нахамил нам, сказал, что вот Россия отчаянно пытается перестать быть верхней вольтой с ракетами. Но инициатива встречи принадлежит Байдену. И вот у меня два простых вопроса. Первый. Зачем ему это была эта встреча? И зачем она ему была нужна? Первое. Второе. Достиг ли он своей цели, которую он ставил?
Спасибо, принято.
А встреча Байдену, а вернее не Байдену, ну и Байдену, естественно, такому общему Байдену, да, нашему, и его окружению, она была нужна именно для того, чтобы сказать все, что они хотели сказать. И их, на мой взгляд, не интересовали вопросы, которые представляют совместный взаимный интерес. Им нужно было высказать вот этот свой речитатив, эту обойму, которую они заготовили. Это Навальный, это кибератаки и все, что с этим связано. Вот они это сделали, но достигли ли они своей цели? Нет, они не достигли своей цели, потому что в силу определенных обстоятельств и даже несмотря на неподготовленность с нашей стороны, президент был на высоте, но я еще раз хочу повторить, нельзя это все взваливать на это. Его риторика, его манера общения, она не позволила достичь этого. Но мне бы хотелось, чтобы это было системно, чтобы мы бы системно работали против нашего, как нас называют американцы, противника, врага. Ну, давайте не будем их врагами называть. Но мы должны системно работать против нашего противника. Тогда эти даже вопросы не будут возникать. Каждая встреча, она будет результативна для России. Вот так нужно выстраивать отношения.
Ну, то есть получается, что все равно количество противоречий настолько велико, что, по сути, получается, чтобы сдвинулся процесс с мертвой точки, мало встречи Путин-Байден. Абсолютно. Нужно десятки, возможно, сотни встреч на разных уровнях по разным вопросам.
Конечно, Женя. Вот это вы сейчас позвучили самое главное. Экспертное сообщество должно работать интенсивно 24 часа в сутки, а не так, как вы совершенно справедливо сказали. Сегодня дружим, завтра не дружим, послезавтра рыбу заворачиваем. Мы должны совершенно системно, нормально работать.
Вы знаете, у меня даже ощущение было такое, что договоренность по возвращению послов, я, правда, не знаю, насколько это все будет быстро сделано.
Вербально подтвердили.
Это все, скажем так, им пришлось разруливать то, что, простите...
Сами же и создали,
нагромали. А я не думаю, что это они сами создали. У нас так получается, что, по сути, вообще получилось. Президенты отдельно, МИДы отдельно, ну, МИД Госдеп, а там другие какие-то советники тоже отдельно, и все пытаются уловить эманации, а чтобы понравилось начальству. А в итоге, как выясняется, начальству-то и не особо понравилось, что дипломатов отозвали.
Ну, совершенно справедливо, что это вы правильно подметили. И я убежден, что и Байдену, может быть, в какой-то степени это не понравилось. Я не знаю, там есть свои нюансы, я не хочу просто. Это Америка, пускай они разбираются. Но я хочу сказать, что у нас вот ситуация в подготовке вот подобных дел, мы должны свою работу делать, невзирая ни на что. Это еще раз хочу повторить, это дипломатия, с моей точки зрения, политология, это точные науки. Мы можем очень точно говорить, вот если мы сегодня скажем так-то и так-то, то тогда это потом, послезавтра будет вот именно так. Это предсказуемо, все это нормально. Это не какой-то там, допустим, понимаете, так сказать, какая-то спекуляция. Вот у нас на таком уровне, к сожалению, экспертное сообщество, которое непосредственно работает с нашим правительством, с нашим президентом, оно не обладает этими функциями. И я вижу, когда отдельные выступления, допустим, там представители, там пресс-секретаря или еще кого-то из администрации президента, я вижу некомпетентность в этих вопросах. По крайней мере, в отношениях российско-американских. И это меня очень настораживает и пугает. Потому что нельзя каждый раз рассчитывать на слабость той стороны для того, чтобы достичь своих каких-то, понимаете, целей. А у нас пока происходит это таким
вопрос
образом.
Вопрос целеполагания. Потому что, хорошо, в период перестройки Горбачеву надо было понравиться. Была задача понравиться штатам. У Путина объективно нет задачи понравиться штатам. А, видимо, не выработалось, что ли, со стороны как бы окружения того, а как это выстроить без того, чтобы один другого каким-то
очень образом клеймил? Очень хороший вопрос. Сейчас вот мы давайте немножко углубимся. Поэтому у Горбачева и был министр иностранных дел Шеварнадзе. И мы знаем, что из этого получилось. Потеряли акваторию на Дальнем Востоке и так далее. А у Ельцина, министра иностранных дел, был Козырев. И мы тоже знаем, куда это закончилось. У Путина, слава богу, министр иностранных дел, это Лавров. И мы тоже понимаем, как это идет. Но я сейчас смотрю, что уже настолько масштаб и страны он вырос. Путин не может, он не в состоянии уже окружать себя теми людьми, которые действительно были бы его сподвижниками. Я вот уже вам проводил параллель по поводу, допустим, там, реформы Петра Первого, там, и, допустим, то, что сейчас у нас происходит. Это не прямое сравнение, безусловно, пускай меня не обвиняют сейчас в подобострастии. Но Петр Первый был славен, птенцы гнезда Петрова. Там были люди, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин.
Да какой Петр? Давайте хотя бы про Громыка вспомним.
Так нет, хорошо, не надо Громыка. Но у нас сейчас здесь, у нас, вы посмотрите, смотрите, у нас ситуация какая-то, знаете, 50 на 50. У нас, с одной стороны, Лавров, Шойгу, Мишустин. С другой стороны, у нас какие-то другие персонажи работают. Понимаете, в чем дело? Но тогда действительно это будет раздрать. Тогда действительно будет неподготовленная встреча. А может быть, даже и сознательная неподготовленность. Я уже даже и не знаю, о чем думать. Потому что это элементарные вещи. Я за такие вещи не зачет по политологии своим студентам ставлю.
Ну, в учебниках-то все гладко, понимаете? А потом сколько интересов.
Ой, вы знаете, что я уже, Женя, я уже много живу, как говорится, на свете, на учебниках гладко, поверьте мне, я знаю, что и в жизни тоже гладко бывает, когда вы работаете, когда вы целеустремлены, вот, и когда вы совершенно четко, так сказать, знаете, чего вам нужно. А Путин это очень хорошо сформулировал. Прежде всего, впереди всего, сверху всего, интересы России. Путин, если, кстати, не понимаешь, да, интересы России, уходи, не работай там. Иди работай в другое место.
Есть, там еще была фраза такая сказана, что предсказуемость международной политики президент считает базой. А международная политика может быть вообще предсказуемой?
Может быть.
Такое, как может договориться
быть,
о чем-то?
Может быть, да. Вот как ни странно, вот я помню период, это вот, как говорится, детские воспоминания у меня, вот, период разрядки, он был предсказуем в очень большой степени. Вот когда Никсон, Горбачев, Никсон, Брежнев, когда мы подписали первые документы, тогда была предсказуемость. И потом это выдало колоссальный, знаете, целую такую, я не знаю, так сказать, мириады, так сказать, прекрасных каких-то, так сказать, вещей. Тогда вот у нас и космическая программа заработала «Союза пола». У нас тогда хоккейные матчи начались. Это огромное количество вот было. Это было предсказуемо. Люди знали, что вот после «Дейтант» этой разрядки вот будет вот именно это. Но так давайте мы сейчас немножко ренессанс такой сделаем для себя, для всех, для наших народов. Нет, мы говорим об одном – происходит совершенно другое.
Эндрю пишет нам в стрим в Ютубе. Нашей власти выгодно иметь врагом США. На них можно свалить все неудачи во внутренней политике. Цены растут. Виноват США. Санкции. Молодежь плохая. США зомбировали.
Вы знаете что? Я понимаю. Но Америка страна мощная. Я предлагаю выбрать нам тогда, если исходить из логики Эндрю, давайте выберем себе врага кого-нибудь другого. Я предлагаю какую-нибудь Вануату, вот что-нибудь такое.
Вануату мы не можем. Они Абхазию с Южной Осетии признали. А что вы? Да? Конечно.
Жалко.
Что вы?
Ах, ты, опоздали.
Что вы?
Они не отозвали случайно признание? Нет. Значит, как только они отозвут признание, а они это сделают скоро, как только им кто-то другой даст денежки побольше, чем нас, сразу получится это, да.
Интересно, посмотрел публикацию, газета «Слейт», тоже не такая уж и большая, но все равно.
Да.
В США всегда были те, кто симпатизировал России, считает автор, да, американского издания. Но пока Байден старается выражать солидарность и решимость в Европе, его сдерживает политическая база, которую Трамп создал для президента Путина в США. Именно республиканская партия, ряды которой заполнены сторонниками Кремля и противниками НАТО.
Вы знаете, парадокс заключается в том, что
здесь
это частично,
вообще во всем частично
правда. Значит, сейчас, значит, что произошло просто? Почему сейчас вот этот доклад вышел? Это по заказу, кстати, экономиста, по заказу политика.
Да.
Разные, значит, вот Morning Consult, допустим, и YouGov, это YouGovernment, да, вот они сделали так. Значит, посмотрите, какие данные любопытные. Значит, почему сейчас либералы и демократы все взбесились? Последние дали. 4% республиканцев по сравнению с 44% демократов считают Россию самой главной геополитической угрозой для США сейчас. Можете себе представить? Дальше. 29% республиканцев, у демократов 51% согласны с тем, что Россия является врагом США. Вы понимаете, в чем я? Я вот когда говорю, что надо работать с общественным мнением, вот туда выходить, минуя политический истеблишмент, я ведь вот об этом говорю. У нас есть дорожечки, которые мы можем проложить, вот эти пути между нами. И вот общественное мнение, когда мы это сделаем, вот эксперты, вот я, мы говорим, кто работает, надо ездить туда, надо встречаться со студентами, как я это, с американскими я имею в виду, на английском языке им говорить, ребята, что и как это у нас происходит, приводить им факты, показывать реальную жизнь в России. От них пускай приезжают нормальные люди. Не эти взбесившиеся, так сказать, Макфол, а действительно люди, которые, ну, симпатия.
Макфол, кстати, ничего, как говорят.
Да какой
среди всех
ничего.
По
вы знаете, вот ужас в том, что мы Макфола считаем ничего.
Ну?
Да, по сравнению с другими, да. Да нет, он, так сказать, это не тот человек, которому я бы доверил букварь русского языка, это уж точно.
7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Рафаэль.
Да, пожалуйста.
Вот Рафаэль говорит, что надо американцев...
Надо американцев,
средства массовой информации туда проводить, в Америку.
Угу.
Они же не дают, они наши каналы все позакрывали. Ну, так же, как и мы, у них каналы то же самое позакрывали.
Они все в кабель увели просто, да.
Значит,
увели.
Нет, каналы, которые, каналы которые есть, допустим, Russia Today, он работает, да, там есть
в
трудности. В кабеле это работают, да. И ведь сейчас средств доставки очень много. Мы должны создать англоязычные средства массовой информации, которые будут работать на весь англосаксонский мир. Это и Австралия, и Канада, и Англия, конечно. Russia Today там работает, но дело в том, что Russia Today одна, она постоянно под огнем. Надо немножечко помочь ребятам. Надо создать независимые агентства, которые, независимые средства массовой информации, которые будут элементарно доносить, ну, скажем так, доброжелательную информацию про Россию. Да, совершенно конкретную. И здесь ничего такого. Говоря о недостатках, я надеюсь, тот, кто слушает нашу радиостанцию, вы прекрасно знаете, у нас мы спокойно критикуем и наше правительство. Так что здесь
тут просто... Рафаэль сделал паузу.
Да. Не, я просто вспоминаю, там, так сказать, это мне, я когда начинал, вот «Револьвер» был, и когда, значит, мне позвонил один слушатель и говорит, а вот вы говорите вот так вот, а Владимир Владимирович Путин так не думает. Я говорю, а я не согласен с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот такая пауза была, вот, как сейчас у меня. Да. И он говорит, Рафаэль, тогда я теперь буду вас слушать. И он действительно нас сейчас постоянно радиослушает.
А здесь...
Запретных тем нет
для
нас.
Здесь есть еще такая штука, как вы говорите, надо продвигать интересы и так далее. Да, можно создать сколько угодно там каналов, может быть, еще что-то придумать. Вот. Но все упирается еще в то, что банально в Российскую Федерацию трудно попасть. Вот, например, люди, которые говорят, боже мой, получите американскую визу, какой кошмар, все. А российскую визу? Мы страны друг от друга довольно закрытые. Я помню, я 8 недель стояла, ждала очереди.
Совершенно верно. А, Женя, вы помните, в одном из наших передач, вот я не помню, я вам говорил как раз, политические контакты токсичны. А визы спортивные, культурные, студенческие, образовательные, открытые двери. Любой американец, если у него нет там криминального, он не маньяк, не убийца, если он не болен этим ковидом, вообще автоматически ставить, давать визу. Пусть приезжают сюда. Но у нас же есть хороший опыт чемпионата мира, правильно? Ну что, приехало огромное количество людей. До сих пор мир говорит, какая Москва красивая. Посмотрите в Латинской Америке. Я вот у меня второй язык испанский. Я периодически просматриваю перуанскую, венесуэльскую, вот прессу там, аргентинскую прессу. До сих пор люди вспоминают, какое метро, какие девушки красивые, какое мороженое хорошее. Гум-гум-гум, красивые там это. Все говорят до сих пор. Ну почему закрываться? Они пускай закрываются.
Они кто?
А? Американцы.
В смысле, они же... нам ездить туда не надо?
Кому?
Нам. В Америку.
Что, хотите поехать?
Что, а я бы с удовольствием еще раз съездила, я Гранд-Каньон еще не видела.
Вы знаете, Женя, мы очень влиятельная радиостанция, и у нас очень влиятельная передача с вами, но пока на американскую визовую политику мы влиять не можем, Женя, это нам надо еще поработать. Но, по крайней мере, мы можем это сказать, чтобы у нас было это. Открытые двери, абсолютно. Любой человек, да, приедет какой-нибудь придурок, который... я не знаю, там будет что-то не то там снимать, не то говорить, да ради бога, пускай, пусть это будет все открыто. Люди не дураки, они все сами поймут.
Виталий говорит, какой смысл говорить так много об Америке, если это противостояние вечно? Оно всегда было, всегда будет. Чем сильнее становится Россия, тем сильнее будет накат на нас. Нам меньше нужно обращать внимание на Штаты, больше развивать свою экономику. Штаты уважают сильных. А вот здесь интересно, да, если сравнить, например, с китайской информационной повесткой и вообще с китайским мышлением несколько иное. Хотя Штаты считают наряду с Российской Федерацией Китай тоже там угрозой, противником, как угодно можно
назвать. Вы знаете, я в целом согласен с ремаркой нашего уважаемого радиослушателя по этому поводу. Единственное, что я бы добавил так. Поддерживать, не забывать об Америке. Америка — это не та страна, которую можно забыть. Знаю это по собственному, как говорится, опыту проживания там почти 15 лет. Это первое. Второе, и развивать нашу свою страну. Вы понимаете, в чем дело? Вот и все. Так что здесь одно другому не противоречит. А то, что американцы не любят там, допустим, и Буси, да, но поверьте мне, как только они поймут, что перед ними реальная сила, они тогда будут считаться, и у нас есть уже очень хороший опыт Второй мировой войны, когда мы очень прекрасно сотрудничали друг с другом, и именно, кстати, с Америкой, именно конструктивная позиция Рузвельта тогда помогла сохранить альянс. Поэтому у нас есть печальный опыт, у нас есть и очень хороший опыт. Вот давайте на него ориентироваться.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, тут еще анекдот тут вспоминают какие-то. Зачем народ погружать так сильно в наши отношения с Америкой? Чем это поможет, говорит Сергей?
Потому что я очень уважаю нашу аудиторию, и я вижу интерес. Это не просто такая ординарная страна, и поэтому совершенно нормальный такой интерес к Америке. Это интереснейшая страна, увлекательная страна. Я искренне хочу, чтобы мы все-таки, помимо того, что еще... мы были бы еще все-таки друзьями. Может быть, наступит такое время, когда мы друг друга не врагами, противниками будем называть, а какими-то все-таки другими словами. И вот если это мы добьемся, то значит мы с вами, Женя, не зря свой хлеб едим.
Во как. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Да, пожалуйста, Валико.
Спасибо. Да. Вы знаете, вот прозвучало в словах вашего эксперта очень хорошее слово. Некомпетентность.
Да.
Некомпетентность в международных отношениях. Эта некомпетентность пронизана во всех деяниях нашей страны. Я из другой области. Некомпетентность в энергетике, некомпетентность в принятии решений, отсутствие стратегии, которая ясно бы говорила о том, что собирается власть делать.
Спасибо.
И главная некомпетентность, как касающаяся темы вашей, это то, что у нас мягкая сила, которая должна работать, она не работает.
У нас мягкой силы нету.
Кто там работает, кто отчитывается за результаты, неизвестно
нашему народу. Ничего, всех построить
надо. Я в целом согласен, кстати, с Валяко, правильно. Я не буду, конечно, уходить там в другие отрасли, да, наверное, специалистам виднее. А то, что касается некомпетентности во внешней политике, да, иногда эти элементы я вижу, и их надо исправлять.
Про стратегию. Важное слово прозвучало — стратегия. Американцы все-таки прагматики. Американцы так или иначе стратегии. Они даже настаивают на том, что уже не работает. Но все равно настаивают. Стратегия какая-то присутствует. А у нас тактика.
Вы знаете, что, это сложно говорить, потому что, как ни странно, я больше прагматичных идей и слов услышал от Путина вот во время этой встречи и каких-то эфемерных, так сказать, слов по поводу генетического кода со стороны Байдена. Жень, вы знаете, так быстро все меняется, поэтому следить за ними не нужно, нам нужно, вот риторика, которую выбирает президент, она должна быть подкреплена. Иначе это становится просто, так сказать, простой демагогией. И вот я как раз за то, чтобы люди, которые слушают, которые видят и которые, собственно говоря, и говорит президент, он говорит о стратегии, эти люди должны все-таки соответствовать вот этим вызовам времени. А у нас сейчас, мне кажется, очень многие люди вот в администрации, они не соответствуют этим. И, кстати, еще раз возвращаюсь, потому что если бы соответствовали, то, да, Песков бы не давал бы интервью Кому не надо давать.
Да что ж вы привязались-то?
Потому что это посыл, потому что это месседж всем нам, потому что это, говорю, всем нам, мы говорим, что какой смысл...
Но если так... легально работают средства массовой информации разные у нас, почему бы не давать интервью, ну правда?
Да потому что надо давать тем интервью, прежде всего, которые нормально...
Нам,
да,
вот,
да.
Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, просим, приглашаем, Дмитрий Сергеевич, приходите к нам.
Почему... Не буду я у него брать уже, он уже зашкварился.
Почему?
Да ну нет уже.
Подождите, я буду брать.
Хорошо, ладно.
Я же говорю, чтобы ко мне пришел.
Ладно, хорошо.
Почему наша диаспора в Штатах так слабо работает? Они же должны нести правду о нашей стране, говорит Виталий. Послушайте, а наша диаспора очень хорошо снята на Дерибасовской хорошей погоды.
Нет. Я, кстати, категорически не согласен с этим. Дело в том, что наша диаспора активнейшим образом, как ни странно, она очень, во-первых, она вся консервативная практически, и она поддерживает в очень большой степени поддержку. Путин очень популярен там. Это раз. Второе. Вы себе представить
не можете. Они издалека любят Россию, это правда.
Но это, не, простите, они уже граждане Америки. Но школа имени Шостаковича, школа имени Чехова, школа имени Пушкина. Люди не забывают свои корни.
12 часов новости. Рафаэль Ардуханян. В 9 вечера снова будет программа.
Да. Говорим о спецслужбах. Да, у нас будет особый гость.
Вот. А я к вам через 2 часа вернусь.